Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. И у нас по пятницам, как обычно, Владимир Романович Легойда, главный редактор журнала «Фома», председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Давайте начнем с очередных печальных событий, которые потрясли мир. Я имею в виду теракты в Париже, все с ними связано, последующая реакция, да, на них общественности, а также признание окончательно, да, уже признание того, что трагедия, произошедшая с российским бортом, тоже результат теракта, да, вот на этой неделе окончательно подтвердили и глава ФСБ, и президент Российской Федерации, что это был теракт. Да, и какая-то колоссальная и удивительная иногда по абсурдности общественная дискуссия в отношении того, как правильно, кому стоит выражать соболезнования, кому не стоит, в какой форме и в какой последовательности это делать.
Ну, вы знаете, я не знаю, я, честно говоря, так не погружался в эту дискуссию. Вы, наверное, имеете в виду в социальных сетях какие-то записи,
в частности, да?
Да. В первую очередь, да, потому что все-таки так, в традиционных медиа я как-то не встречал материалов, которые бы, да, вызывали какие-то такую не странную реакцию, скажем так, или странный материал, точнее. Вот. Но мне кажется, что здесь для верующего человека, для христианина не может быть какого-то сомнения или вопроса. Понятно, что пострадавшим людям всегда выражается соболезнование, да, всегда выражается соболезнование погибшим людям, потому что, в общем, особенно в ситуациях, когда погибают люди, которые совершенно невиновны, да, как это происходит во время террористических актов, как это произошло с российским самолетом. Это ужасная трагедия и гибель такого количества людей. И, хотя, в общем, тоже мы с вами понимаем, что любая жизнь уникальна и бесценна, поэтому, конечно, даже одна жизнь – это очень и очень много. И как это произошло в Париже, вот, ну, да, сегодня вот в современном мире зло персонифицировано в том числе и вот в террористических группах, да, которые таким способом привлекают к себе внимание в первую очередь. Потому что, конечно, теракт всегда рассчитан на как раз на медийную реакцию, на запугивание. Потому что если этого нет, то он, в общем, сразу сжимается с точки зрения какого бы то ни было смысла, так сказать. Да.
Но отсутствие медийной реакции, это тоже, наверное, неправильно в случае, когда погибло.
Я не говорю, что тут, я просто говорю, что, понимаете, у каждого, это может быть так, сейчас не самая правильная, не самая уместная тема, но важно понимать, что у всего есть цена. Да, вот, демократическое общество должно понимать, что оно должно себя защищать, в том числе и от этого. Конечно, СМИ не могут об этом не писать, но при этом важно понимать, что на это террористы рассчитывают. Они рассчитывают на то, причем, что писать будут, что вот этот ужас будет распространяться, да, в том числе с помощью СМИ. Поэтому тут важно, может быть, я не говорю о том, что важно, как писать, да, и вообще, как себя вести. Вот, потому что, конечно, это рассчитано прежде всего на запугивание.
Ну, в советское время была практика замалчивания крупных...
А в тоталитарных обществах вообще нет проблемы терроризма.
Ее нет, потому что ее нет.
Я вам как политолог говорю.
Или ее нет, потому что
ее
не говорят.
Потому что ее нет, потому что об этом никто не будет говорить. Поэтому акты, террористические акты, они всегда единичны, и поскольку о них не становится известным никому, кроме узкой группы специалистов, они теряют смысл.
А по этой причине? Не, да. Не по причине,
да, хорошей работы. Да, это общее место в аналитике, в политологии.
Ну, как же найти вот этот золотой
середину? Вот вы слышали о каких-то террористических актах там, в Северной Корее, например?
Нет, но
Ну, вот их, и, скорее всего, не только потому, что это закрытое общество, а потому, что их там и нет.
Угу.
Потому что они там бессмысленны.
Ну, что касается реакции, французы в этом смысле показали удивительную жизнестойкость, если так можно сформулировать, да, то есть и российское общество тоже. Я, честно говоря, со своей колокольни не заметила никакой особой истерики и чрезмерных каких-то эмоциональных, да, реакций, хотя, с другой стороны, не факт, что релевантна в этом отношении моя аудитория, да, там и мой круг общения.
Ну, вы знаете, я с вами соглашусь, в чем ведь важно действительно, я ведь сказал, что, ну, когда я говорю, что есть вот там своя цена, да, но это не значит, что есть только там минусы и сложности, да, есть и безусловные свои плюсы, потому что, скажем, через публичные акции, которые тоже становятся известными, люди демонстрируют свою солидарность. Угу. И это, конечно, совсем не та реакция, на которую террористы рассчитывают, и поэтому, когда люди там в социальных сетях и в офлайне, как сейчас принято говорить, демонстрируют свою солидарность, да, когда, например, после терактов в Париже к посольствам французским mm-hmm. в разных странах, и вот в частности в Российской Федерации, приходили люди, клали цветы. Вот, что касается, например, церкви, то не только церковь молилась, патриарх молился на богослужении, он в Калининграде в этот день был, ну, на следующий день, молился о жертвах погибших в терактах в Бейруте, в Париже, погибших в нашем самолете. Но, и, скажем, митрополит Иларион, глава отдела внешней церковной связи, посетил французское посольство, оставил там запись от имени святейшего патриарха в посольской, вот в книге, в посольстве, вот в книге памяти. И все это, конечно, вот эта демонстрация солидарности, мне кажется, тоже важно с той точки зрения, вот именно в демократическом обществе, да, когда это становится известно, именно с той точки зрения, что это совсем не та реакция, на которую террористы рассчитывают.
Ну, к слову сказать, когда упал российский борт, к российским посольствам тоже несли цветы, в частности,
конечно,
в Киеве.
Конечно, в Киеве, да, в Киеве, да, в Киеве это несли цветы, да.
И теракт в Бейруте тоже вызвал реакцию общественную. Я просто помню, что когда все так поразились терактом в Париже, какие-то общественники стали возмущаться, что ж вы на Бейрут не обратили внимания, а на Бейрут тоже обратили внимание. В Бейруте говорили, там двойной чудовищный теракт.
Вы знаете, я прошу прощения, да, что перебиваю. Здесь, конечно, сложно вот на эти темы говорить, и, может быть, сейчас не самое время, но там я имею в виду, что вот начинать сравнивать, там, какая была реакция. Да,
меня это все очень покоробило.
Это очень все неблагодарно, но понятно, что где-то реакция больше, где-то реакция меньше. Над этим, наверное, тоже можно и стоит задуматься, но прежде всего, может быть, каждому конкретному человеку. Я с вами соглашусь в том, что очень неприятно, когда люди начинают друг друга обвинять, потому что вот любые претензии, обвинения и прочее, когда вот эмоции бьют через край, это то, что, конечно, ни к чему хорошему не приведет.
От чего это вообще идет? От беспомощности? От чего? Вот какое-то учительство народное?
Я не знаю. Знаете, все, сколько людей, столько, так сказать, сколько голов, столько умов. Тут по-разному бывает. Это у разных людей от разного, так сказать, это может происходить. Но в любом случае, мне кажется, что вот мы все-таки на светлом радио, да, и мне кажется, что для верующего человека понятно, что сострадание – это то, что не имеет здесь альтернативы. Любовь к людям. Христос говорил даже о любви к врагам. Поэтому очень важно понимать, что это ведь не красивый оборот из умной книжки. Да, это то, что должно стать частью жизни. Мы очень часто игнорируем те заповеди, которые Спаситель напрямую к нам обращает. Вот, нередко, знаете, бывает верующий человек, когда он готовится, ну, вот приходит в церковь, там, начинает делать какие-то шаги, вот он готовится к исповеди, например, и там ему предлагают там покаяние в каких-то вещах, которые, по его мнению, он не совершал. Да? Вот. И когда он начинает вот об этом говорить там, с опытным священником, с опытным духовником, тот ему объясняет, что они могут по-разному проявляться, да, эти грехи. Ну, вот в частности, когда я говорю, что вот мы игнорируем, например, заповеди, да, просто нам кажется, что вот мы ненавистью своей, там, да, какой-нибудь благородной, мы не нарушаем заповедь, а мы нарушаем, да, и когда мы говорим об отношении там, к людям, которые причиняют нам какие-то неудобства, да, это тоже совершенно очевидно. Или там, скажем, когда человек ложно, это немножко другая тема, но раз мы ее затронули, да, она, мне кажется, очень важная, в принципе, вот для нашего эфира. Когда человек там ложно понимает смирение, например. Да, вот человек думает, что если он может, ой, я такой плохой, вот, ну, человек, в принципе, на самом деле сказать, что я такой плохой, несложно про себя, несложно. И человеку кажется, вот он смиряется. На самом деле смирение не когда ты говоришь про себя, что ты плохой, а когда ты не реагируешь на то, что это говорят другие. Это знаете, как вот в комедийном американском фильме «Анализируя это», да, когда там героя этого фильма, доктора психотерапевта, один из представителей итальяно-американской мафии, приглашает, так сказать, на их, ну, там, на сходку на какую-то, да, куда он должен прийти вместо заболевшего босса. Тот, на что доктор ему говорит: а ты сам сходи. Он говорит: я не могу, потому что я идиот.
Угу.
Он говорит: да, похоже, что ты действительно идиот. Он говорит: не обзывайся. Он говорит: ну, ты же только что сказал, что ты идиот. Он говорит: ну, говорит, когда я говорю, это не страшно, а когда ты говоришь, это звучит негативно, это звучит отрицательно. Вот это, понимаете, классический пример того, как ложно человек может понимать смирение. Да? Вот если он сам себя обозвал, там: ой, я такой нехороший, я плохой. Этого еще недостаточно. Да? Если ты не готов... Ну, а кто-то может сказать, что, ну, вот все молитвы, многие молитвы на этом построены, на вот как бы самоанализе таком и понимании своих грехов. Да, но молитвы людьми, которыми они писались, эти молитвы исходили из сердца, и там человек не только был готов сам про себя это говорить, но и, в общем-то, не возражал, когда слышал, как или сталкивался с несправедливостью по отношению к себе. Поэтому это сложная такая категория.
А еще мы часто про себя что-то негативное говорим, чтобы нас разубедили. Ну, или пожалели,
безусловно,
по крайней мере.
Да, пожалели, сказали: какие вы молодцы.
Это, нарываясь на комплименты. Угу. Но, тем не менее, вот заповедь «любить врагов», которую вы упомянули, применительно к террористам, для кого-то может дико прозвучать, а между тем она их тоже касается. Или как?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Здесь вот что нужно сразу подчеркнуть. Когда мы говорим о любви к любому человеку, это никогда не означает для христианина солидаризацию с его поступками. Никогда. Ну, в первую очередь, конечно, мы говорим о поступках негативных. Да? Вот, поэтому если мы говорим о любви к человеку, который приносит какое-то зло нам или кому-то другому, это не значит, что мы не должны пресекать это зло. Особенно если мы, ну, за это отвечаем, да, то есть если человек там является сотрудником спецслужбы, да, то его там христианское убеждение не означает, что он должен перестать делать свою работу. Угу. Это очень важно, потому что зло необходимо пресекать. Вот, и об этом нам и Священное Писание говорит, да, что не даром господин носит меч, да. Вот, поэтому это очень серьезные шаги. И, конечно, в том числе и земными средствами зло необходимо пресекать, а представление о христианстве как о религии всеобщего пацифизма в духе Льва Николаевича Толстого, оно совершенно не соответствует ни Священному Писанию, ни преданию православной церкви. Вот, поэтому это не означает, знаете, какой-то испепеляющей ненависти к человеку, да? И это не значит вынесение суда. Но человек не может выносить окончательного суда над человеком. Это дело только Творца. Да? И, в общем, мы не знаем, какова посмертная участь никого, так сказать, большинства из ушедших от нас людей. Это знает только Господь. Вот. Но здесь важный момент, что, конечно, на этом основано, скажем, благословение там армии, да, солдат, которые идут защищать свою родину, могут погибнуть, но вместе с тем отношение к противнику, к поверженному, к пленному противнику. Это все проистекает из христианских чувств, когда, ну, в определенное время это складывалось, да, и которого до христианства просто не было. Никто так об этом не говорил. Вся вот эта вот, весь этот гуманизм в отношении там, к военнопленным, конвенции международные и так далее, все это результат того, что когда-то на земле появилось христианство и прозвучали слова «любите друг друга».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и с вами в студии Владимир Романович Легойдов, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, ну, давайте, может быть, немного поговорим о редакции «Шарли», которая тоже стала в очередной раз...
А надо?
Вы
считаете, стоит привлекать внимание к этому, так сказать, ресурсу?
Мы с вами традиционно говорим о том, что находится так или иначе на пике общественного внимания. «Шарли» опять в объективах. Да? Угу. Тут с этим ничего не поделаешь. Если считаете нужным, давайте пропустим.
Нет, пожалуйста.
Ну, вот не кажется ли вам, что, опять же, внимание к ним, тогда так сформулирую, немного преувеличено? Ну вот да, люди избрали своей стилистикой, да, ну, такой некий люди избрали некий такой циничный жанр. Да? Ну вот они в нем работают. Они... там, возможно, стали сами заложниками своей редакционной политики.
Да, да. Вот смотрите, ну вот про «Шарли» можно тогда телеграфно,
давайте,
если позволите, чтобы, может быть, к другим темам перейти. Ну, во-первых, если говорить о Шарли, вот не только о карикатурах, а вспомнить о том, что произошло в январе, да, 15-го года в редакции Шарли. Теракт первое, что я хотел произошел. Бы сказать, да, были убиты сотрудники редакции, что, конечно, никакой рисунок не заслуживает того, чтобы человек за это был убит, угу. который этот рисунок, значит, изобразил, да, это первое. Второе, это совершенно не означает, что человек может безнаказанно, в том числе и со стороны государства или общества, рисовать все, что ему вздумается. Вот здесь очень важный момент, я хотел бы сказать. Я сейчас не буду говорить про ситуацию ложного выбора, которую многие пытались нас поставить, да, когда люди, которые в январе 2015 года отказались, осуждая теракт, отказались говорить, что я Шарли, были, так чуть ли не перестали быть рукопожатными. Да? То есть считалось, что любой приличный человек должен немедленно надеть майку с надписью «Я Шарли», ну и так далее. Я вообще, честно говоря, вот эти все флешмобы, так называемые, плохо понимаю, но, с другой стороны, наверное, это способ выражения каких-то чувств, идей в современном мире. Но вот здесь что важно, о другом хочу сказать. В дискуссиях серьезные люди, с которыми я отношусь с уважением, они пытались, и которые вот стояли на стороне вот это «Я Шарли», да, они пытались говорить не только о недопустимости гибели людей, с чем я совершенно согласен, а о том, что это вот такая культура во Франции, многовековая культура, это так понимаемая свобода печати, что понятно, что они пишут не для того, чтобы, говорят эти люди, да, не для того, чтобы поиздеваться, а для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и так далее. Вот. И все это, значит, к этому, это нужно учитывать. Вы знаете, было бы все это хорошо, если бы это существовало в обществе, в котором все абсолютно, ну, или подавляющее большинство людей, вот там 99,99% в периоде, да, они с таким подходом к жизни согласны. Но любой, как мне кажется, самый демократический демократ, он прекрасно должен понимать, что демократия и свобода выражения при, слова там, при демократии, она исходит из такого фундаментального факта, что моя свобода заканчивается там, где начинается боль другого человека. Если я этого принципа не соблюдаю, мне кажется, что я не демократ, а мерзавец. Да? Вот принцип такой, что моя свобода заканчивается там, где начинается боль другого человека. И поэтому, с этой точки зрения, да, нисколько не претендуя на ограничение свободы выражения там, разных карикатуристов и прочих, я хочу сказать, что, конечно, они совершенно наплевательски относятся к тому, что во французском обществе, подчеркиваю, в современном французском обществе живут люди, которых они сами туда пустили, в это общество. Или они там были всегда, там выросли. Да? Этих людей немало, которые относятся к этим карикатурам иначе. Повторяю, само по себе, вот в общем виде, это не повод, чтобы не рисовать этих карикатур. Но нельзя на это плевать. Нельзя это не учитывать. Моя претензия в том, что вот к этому всему, что полное ощущение, что редакция этого журнала, ну и вообще в логике этой находящиеся люди, они совершенно не хотят ничего учитывать, совершенно ничего не хотят принимать во внимание. Понимаете? И это, конечно, невозможно. Невозможно. Просто ни в каком обществе, где ты пытаешься гармонизировать и соединить разные взгляды, просто невозможно так жить. Это всегда будет приводить к трагедиям. Таким, как произошла с Шарли или каким-то другим. Но это будет к ним приводить. Можно гордо говорить, что ага, значит, вы этим хотите аргументировать. Да не хотим мы ничего аргументировать. Проблема в том, что люди будут гибнуть или страдать, если это не учитывать. И это неправильно. Поэтому очень важно понимать, что человек должен свою свободу добровольно, так сказать, если надо, ограничивать, чтобы не нанести боль другому человеку. Мне кажется, что это совершенно просто. Это, ну, я имею в виду, это не всегда просто реализовать, что это мысль сама по себе простая, ясная и понятная. И от этого никуда не денешься. И то, что современный вот демократический мир, он провоцирует, да, какие-то вещи таким образом, это, конечно, тоже так. Причем провоцирует, я опять же говорю, не с точки зрения того, что вот пусть там другие делают, что хотят, а с точки зрения того, что вот он в этом своем поведении уходит, конечно, от как, когда-то, так сказать, христианских основ, да, которые вот говорят о том, что это важно, это нельзя игнорировать. Вот, понимаете? То есть есть какие-то общественные табу, которые просто нельзя нарушать. Они могут меняться. Но вот здесь и сейчас это надо чувствовать. Вот если помните, когда мы с вами некоторое время назад обсуждали активно ситуацию с вот, постановкой вагнеровской оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре, мы вспоминали о том, что «Тангейзеру» вообще как-то вот, не очень везло, да, и была аналогичная ситуация в одном из немецких городов в 2010 году, когда тоже перенесено было действие в современность, но, правда, оно было перенесено в нацистскую Германию, и постановщик на сцене изобразил там концентрационные печи, людей, которые в эти печи... Конечно, он не хотел пропагандировать нацизм, он хотел такую антинацистскую делать постановку, но на премьере людям стало плохо, люди стали падать в обморок, выбегать из зала, и эта премьера была не только первой, но и последней постановкой. То есть, понимаете, вот опять свобода, да, и есть конкретная ситуация, когда обществу, людям больно, поэтому этого делать нельзя. Вот это нужно, конечно, учитывать.
В Стамбуле во вторник на товарищеском матче Греции и Турции во время минуты молчания, посвященной серии терактов в Париже, болельщики стали и начали скандировать, ну, как бы тем самым нарушив минуту молчания вот в этот вторник. Это вот, я не знаю, даже какого комментария просить, как вы считаете, на такие вещи должна быть какая-то реакция, кроме общественной? Может быть, ФИФА там должна реагировать? Или это тоже свободная, как бы, свобода слова?
Ну, я думаю, что очевидно, что я, да, вы наверняка предполагаете, что я скажу. Я думаю, что, конечно, должна быть. Но, насколько я понимаю, что там тренер турецкой команды, он выразил сожаление по поводу подобного поведения своих болельщиков. Вот. Но, наверное, хотелось бы, чтобы эта реакция была более такой определенной со стороны общества и, может быть, даже государства.
Вот вам не кажется, что вот подобные какие-то вот политические события последнего времени вызывают, прям провоцируют у общества ожесточение? И, может быть, посоветуете, как этого избежать? Ну, я, естественно, этот вопрос задаю, потому что мне самой кажется, потому что, ну, какая-то череда возмутительных событий, тех же террористических актов, странные реакции и так далее.
Ну, конечно, одна из реакций, которую у человека может... которая, в общем, как человек реагирует, когда происходят такие вещи, да, помимо, там, допустим, испуга, да, это, конечно, реакция ожесточения, вот, и она тоже, в общем, вполне понятна, почему возникает. С этой точки зрения, ну, опять же, здесь важно понимать, что если мы исходим из того, что ожесточение – это плохо, и это не выход в данной ситуации, но важно понимать при этом, что, конечно, заслон злу ставить нужно, это необходимо, да, и, скажем, для государства это его прямая функция, одна из основных, поэтому, когда президент, допустим, там наш, да, говорит о том, что террористы будут наказаны, они, безусловно, должны быть наказаны, и это зло должно быть пересечено, да, ему должен быть поставлен заслон и мерами предупредительными, да, которые связаны там, которые предполагают и работу спецслужб, и работу подразделений, которые отвечают за безопасность там, транспорта и так далее, и так далее. Но они предполагают в том числе и наказание тех, кто это так совершил, потому что это преступление, это как любое преступление, оно должно быть раскрыто, и государство обязано на эти вещи реагировать именно таким образом. Вот. Поэтому это не вопрос ожесточения, это вопрос жизнеспособности общества. Да? Иначе общество погрузится просто вот в какую-то совершенно неконтролируемую там, ситуацию и прочее. А на уровне личного, на уровне личном каждый человек, мне кажется, что здесь, ну, опять же, мне кажется, что здесь важно нам говорить с позиции верующего человека. Конечно, необходимо там осмысление этого всего. А вот понимание там хрупкости мира, сложности жизни. И, в общем, для каждого человека, мне кажется, всегда подобные вещи – это еще один повод, чтобы заглянуть в себя в том числе.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер» сегодня. У нас в гостях, как обычно, по пятницам, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».